В нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
23 часа 3 минуты. Вы слушаете «Эхо Москвы». Вы смотрите нас на YouTube-канале «Эхо Культура» в Яндекс.Эфире. Это авторская песня «В лицах». Я счастлива приветствовать сегодня в нашей студии Бахыта Кинжеева. Здравствуйте, Бахыт.
Здравствуйте.
И позвольте уж воспользоваться случаем поздравить вас с недавним юбилеем, передать вам кучу-кучу приветов. Вот знаете, уровень, как индекс узнаваемости. У меня есть близкие друзья, я им позвонила хвастаться, говорю, вот у меня в субботу будет Бахыт Кинжеев стихи читать. А мой хороший товарищ, бывший судья Конституционного суда Анатолий Леонидович Кононов, мне говорит, он меня переводил, мы с ним в Монреале долго-долго разговаривали, пожалуйста, скажи ему об этом, скажи, что я помню, что я буду слушать. А мне очень жалко, что я вам не могу налить ни одну из 13 рюмок, о которых я читала в одном из ваших интервью. Но я надеюсь, что когда-нибудь удастся это дело компенсировать. А я вам задам, наверное, первый вопрос, привязывающий большого поэта Кинжеева к моему любимому жанру авторской песни. Я знаю, по крайней мере, 6 произведений на ваши стихи. А как вы к этому относитесь?
Ну, как объяснить? Я человек тщеславный, как мы все. Поэтому мне очень приятно, когда что-то кладут на музыку. А вот качество я оценить просто не могу. Потому что я не разбираюсь в музыке совсем и в песнях тоже. Я вот люблю «Синий платочек», там, это самое, ну, вот эти такие, или вот, «Шансон» блатной.
Да ладно.
Ну, почему нет? Мы все немножко дети.
Не ожидала.
Нет, ну не тот, который сейчас не наводил.
Вот, вот. Это важное замечание. Почему спросила про песни на ваши стихи? Потому что один из ваших коллег по цеху, Александр Семенович Кушнер, очень любил повторять, что поэзия не нуждается в гитарной подпорке. Барды ему за это жестоком стиле, кладя его на музыку так или иначе. Но вопрос-то на самом деле в другом. Можно совершенно ничего не понимать в музыке как таковой, но можно воспринимать это чисто эмоционально. Да, мне стало лучше с моими же стихами. Нет, мне не стало лучше. Я помню абсолютный свой культурный шок, когда лет, наверное, 20 назад, как не больше, а может быть уже и 30, я услышала песню, есть такой дуэт «Братья Мещуки» с рефреном «Не убей, учили, не спи, не лги». И это был просто, для меня это был шок. И спасибо Мещукам, я начала вас искать. Я тогда как раз ознакомилась с вашим творчеством, потому что до этого, до 94-го, что ли, 93-го, я не знала ваше имя. И я поняла, что это, вот знаете, это какая-то черная магия. Вы сами себя ощущаете ретранслятором или это вы?
Ну, конечно, первое.
Ну, это же обидно.
Это с этим ничего нельзя поделать. Я давно уже заметил потрясающую вещь, которая распространяется не только на меня, а и на моих друзей, замечательных поэтов. В стихах они все умнее, чем в жизни, гораздо. Вот это вот абсолютный факт. Они больше говорят в стихах и лучше говорят, чем в жизни. И это, к сожалению, довольно универсально. Этот самый. Как там писал Тютчев на смерть Пушкина? «Ты был богов орган живой, но с кровью жил и знойной кровью», да? Вот. А так, ну что такое? Ну, обычный светский мальчик был Пушкин, Биг Дил, к тому же не очень умный. Вот. А стихи-то какие?
Ну, хочу вам, кстати говоря, заметить, что очень часто я с некоторым страхом приступаю к чтению прозы поэта, потому что боюсь. В вашем случае тоже так было, но тут я поняла, что не-не-не, все сохраняется. И даже, может быть, мне это мерещится, я ритмический строй слышу в ваших прозаических произведениях.
У меня может быть. Может быть.
А давайте почитаем уже, а то я все вас хвалю.
Давайте. Давайте мы будем так минуточек по 10-15 читать, а потом будем перебиваться на разговор. Хорошо? Примерно так, чтобы слушатели это самое. Ну вот начнем с такого, например. Говори, словно боль заговаривай. Бормочи без оглядки, терпи. Индивель, закатная зарева, ее розовый спит на цепи, было солоно, ветрено, молодо, за рекою казенный завод, крепким запахом хмеля и солода, красноглазую мглу обдает до сих пор. Но ячмень переменится, хмель увянет, послушай меня, спит святой человек, не шевелится. Несуразные страсти бубня скоро, скоро лучинка отщепится от подрубленного ствола, грянет скороговоркой не лепятся и в занавешенные зеркала холодеющий ночью анисовый, догорающий сорной травой, все равно говори, переписывай розоватый узор звуковой. Каждому веку нужен родной язык. Каждому сердцу, дереву и ножу нужен родной язык чистоты слезы. Так я скажу, и слово свое сдержу. Так я скажу, и молча, босой, пройду неплодородной облачной страной, чтобы вменить в вину своему труду, ставший громоздким камнем язык родной. С улицы инвалид ухом к стеклу приник. Всякому горлу больно, всякий слезится глаз, коли ветшает век, и его родник пересыхает, не утешая нас. Камни сотрут подошву, молодость отберут, чтоб из воды поющий тростник возрос, чтобы под старость смог оправдать свой труд неутолимым кружевом камнетес. Что ж, отдирая корку со сжатых губ, превозмогая ложь и в ушах нарыв, каждому небу, если уж век не люб, проговорись, забытое повторив, на языке родном, потому что вновь в каждом живом предутренний сон глубок, чтобы сливались ненависть и любовь в узком твоем зрачке золотой клубок. Уеду в Рим, и в Риме буду жить, какую-нибудь арку сторожить. Там много арок, все-таки не Дрезден. А в городе моем прозрачный хруст снежка, дом бывший выстужен и пуст, и говорит хозяева в отъезде, автоответчик, красным огоньком подмигивает. Рим, всеобщий дом, там дева мгла склоняется над книгой исхода. Молдаван, отец семье, болтается фиопом на скамье, Паленту называя мамалыгой. Живущий там на кладбище живет, ест твердый сыр, сырую воду пьет, как древний тис шумит в священной роще. Уеду в Рим, и в Риме буду жить. Там оскуденье, и в Риме буду петь. Там оскуденье времени терпеть не легче, но естественнее и проще. Там воздух мрамор, лунные лучи густеют в католической ночи, как бы с небес любовная записка. А римлянин, не слушая меня, фырчит: какая, Господи, херня. Уж если жить, то разве в Сан-Франциско? Я почти разучился смеяться по пустякам. Как умел, бывало, сжимая в правый стакан с горячительным, в левый же нечто типа бутерброда со шпротой или соленого огурца. Полагая, что мир продолжается без конца, без элиотовского, как говорится, схлипа. И друзья мои посерьезнее даже не пьют вина, ни зеленого, ни крепленого, ни хрена. Как пригубят сухого, так и отставят. Морды у них помяты. И колеблется винноцветная гладь, выгибается вверх мениск на границе воды и воздуха, как бесполезный иск в европейский, допустим, суд по правам примата. На компьютере тихий Вагнер, окрашен закат в цвета побежалости. Воин невидимый неспроста по инерции машет бесплотным мечом у Волгалле. Жизнь сворачивается, как вытершийся ковер перед переездом. Торопят грузчики из-за гор. Вылетал нам на помощь ангел, но мы его проморгали. Вчера еще мне было 19. Как англичане говорят, я есть, допустим, столько-то. Черт знает что. Спина болит, немеют пальцы, сердце чистит. И даже выпивка не в радость. Знаю, пью таблетки от холестерина. От той или мандельштамовской звездки в крови, с которой вряд ли совладать медикаментом. Или я и впрямь старик. Прекрасногрудая девица стежкам кивает в такт, не представляя, как с этим молодящимся козлом возможно, ну вы поняли. Бог с нею, смазливой вертихвосткой. Ну ах, куз жимолости пред глазами, предгрозою, смеясь, качаются в ее ушах простецкие сережки с бирюзою. И это хорошо, сказал Господь. Все хорошо. И рыба – символ веры, и чешуя соскобленная, и вода, и твердь. Приятели мои ярились и подтягивали песням протяжным, словно родина. А ныне утихомирились и молча тлеют, читая гниют в недорогих гробах. Сапровский, Пригов, Лосев, Величанский, Пахомов, Шварц, Кривулин, Инна Клемент, Дашевский. Всех не вспомнить. Только имя от каждого осталось. Только имя. Звенит в ночи. Не пить, не есть, не просит. Где стол был яств, там мартовский сквозняк. Листки слепой машинописи носят по пыльным коммунальным коридорам.
Бахыт Кенжоев у нас в гостях. Я напомню, это программа «Авторская песня в лицах» на радио «Эхо Москвы». Бахыт, вы знаете, вот я смотрю, что нам пишут наши дорогие слушатели, и пишут они вещи абсолютно неполиткорректные. Поэтому я спрошу. Вот, знаете, для меня было три великих российских словесника из, так скажем, азиатского происхождения. Это Алжас Сулейменов, это вы и это Чингиз Айтматов. А вы вот это вот степнячество свое как ощущаете? Где?
Ну, это сложный вопрос, хотя мне его задавали и не раз. Жена говорит, что оно у меня в крови, потому что я вроде кочевник, во-первых. И потом я не так мало времени провел в Средней Азии. Меня родители посылали туда учиться казахскому языку, чего я не сделал, к сожалению, поскольку в Казахстане в те годы никто по-казахски не говорил.
Да.
Вот. Но, тем не менее, вот эту общую какую-то... Вот Бог его знает. А ужасно надо спросить, как он ухитряется быть казахом, при этом блестящим русским поэтом. Вот. Ну, не знаю, думаю, что это сложно.
Тогда задам вопрос про английский язык. Вот в свое время Нобилиат Бродский не захотел писать одно из своих прозаических произведений на русском языке, поскольку не желал, чтобы оно вышло в свет на том языке, на котором его родителям отказали в возможности увидеть его в последний раз. При том, что у классиков с языком не задалось. У вас не просто задалось с языком, вы при скольких президентах-то переводчиком работали?
Ну, при президентах нет, а я при мелких президентах работал. Вот эти самые президенты разных республик советских бывших. Там я действительно работал, и, ну, 4-5, наверное, президентов, да, премьер-министры всякие.
Вот как политический инструмент для вас английский язык существует?
У меня был очень печальный опыт с этим. Я решил прогнуться и написать по-английски несколько стихотворений. Написал 27 штук. И решил, что теперь я буду знаменитый американский поэт и буду получать всякие гранты, и на улице меня будут узнавать негритянские девочки. Ничего не получилось. Получилась графомания. Ни в звезду, ни в красную армию. Американцам это неинтересно, потому что у них и своего этого какашек этих много. А этим самым русским неинтересно, потому что они английского не знают. Да и регистр там снижен. Дело в том, что поэзия сейчас в кризисе. И в большом кризисе. Она просто всегда в кризисе. Как-то выживать ухитряется. Но, к сожалению, большая часть того, что пишется в Америке на английском языке, это... В основном выяснение отношений с политическими противниками.
Ну, или, такое время сейчас.
Новая этика там прочее. Но как поэзия, это очень скучно. Печально, что этот вирус проникает и в Россию тоже. Вот. Не буду называть имен, а то меня растерзают в Фейсбуке потом. Тем не менее, он проникает. Это очень неприятно, потому что поэзия – это не об этом. Поэзия не об этом. Поэзия все-таки как это не заезженно звучит, но все-таки это разговор с Богом, это молитва, а не выяснение отношений с земными этими самыми фактами. Вот так сказал уже.
Ну, сказал так сказал. Я предлагаю продолжить богослужение.
Ну, богослужение, ладно. Дайте я вот лучше из последней книжки почитаю.
С удовольствием.
Она еще не вышла. И как всегда, и как самого маленького ребенка любят больше всех. Так что, ну, вот такие стихи. Ах, Вермеер, конечно, умеет. Но и с Брейгелем не пропаду. Рыбаки, будто птицы, чернеют на исверленном мартовском льду. Деловитое братство сиротства. Долгожданный субботний покой. Волга, Волга, чей вздох раздается над великой Мордовской рекой? Что им Бог безобидным готовит? Чем поддерживает на плаву? Для чего они вдумчиво ловят, как любовь, золотую плотву? Не выпытывай тайны, Занка. Мы и так в этом мире кривом только ради наскального чуда, ради легкой поземки живем. А случится озябнуть, бедняжка, есть на свете и добрая весть, есть в кармане стеклянная фляжка, в горле детская песенка есть, как велит нам отцовский обычай. Вереницей бредем по земле, возвращаемся с мерзлой добычей, улыбаемся навеселе. Ветхие вещи, слова, которых еще не сносил. Многотиражка, скажем, калач, радиосеть. Вроде и не нужны, а выбросить не хватает сил. Ну и лады, дай им в чулане на вешалке повисеть. То есть в словарной крытке с курсивной пометкой «Усты». Там, где ланиты, лобзанья, уста и прочее. Дом скопидома полон, а воздух пуст. Раньше он верил в вечер, а нынче в вечную ночь. Да и все мы, дружок, от охранника до ЗК. От Крымнаша до нацпредателя пели родимый кров. Были не хрен с винтом, а носители языка. Головоногие дети иных миров. Город мой, белокаменный, кованый, зная, играет на зависть Европам, как граненый стакан газированный с кумачевым имперским сиропом. И, обнявшись с амбистами рослыми, под латунь духового оркестра орды гипсовых девушек с веслами маршируют у лобного места. Не анемии, ни плоскостопия. Зря, дружок, зарекаемся мы. Лейся, песня, сбывайся, утопия. От парадов, сумы до тюрьмы. Ах, казенные шаечки, веники, то перловка, то кислые щи, мертвый труп воробья в муравейнике. Выцветай же скорей, не трещи, не смущай, похоронная хроника. Мы ведь тоже катались в метро, в зоопарке смотрели на слоника, ели ситники, пили ситро, распевали частушки веселые, осушив по 170 грамм. И стояли пред Господом голые, прикрывая ладонями срам. Если есть любовь до гроба, то хорошо бы прикупить небольшого биоробота в виде кошки, может быть. Повышая настроение, как советское кино, пусть дает уроки пения и блаженства заодно. Как свистит щегол на жердочке, как смеется кот в усы с интерфейсом в виде мордочки неописуемой красы. И недаром в той Аркадии, где Гоморра и Содом, у Сигала, у Аркадия, Котофеев полон дом. Доживая век таинственный, счастья больше не ищу. Лишь тебе, моей единственной, строчки эти посвящу. Заведем себе пушистого, уши, когти, лап, хвост, доживая век неистовый, под лучами тощих звезд. С точки зрения космоса, все на Земле безделится. Грецкий орех, прокаженный порох, предсмертный ах, не мечись, рано ли, поздно ли, перемелется. Всякий мятежный дух станет хрустальный прах. Золотые рыбки станут цветочки алые. Превратится сержант в перегной ночной и забудет напрочь про запоздалое угнетение совести нефтяной. Демиургу не нужно следственных действий. Всемогущ и всеведущ аж через край. Без суда он предписывает. Путешествуй, возрастай и царствуй. Люби, помирай. Но Боротынской пинии никуда не едется. Ночь в Тоскане беззвучная, высока. Не проси ни воды у большой медведицы, ни музыки у сурка. Сейчас.
Я-то вижу процесс.
Вот про кота был, теперь про мышей. Когда ты мышь домашняя, не просто тебе живется. Разве по ночам добудешь корочку, сгрызешь, глядишь на звезды, начало всех начал, среди страстей и радостей обильных, осознавая, право, не беда, что хлебница пуста, а полный холодильник закрыт богами, как всегда. И думаешь, мудрец живет, как птица небесная над вечной водой, отравленной приманки сторонится, знай, радуется жизни молодой. А утром время страха и тревоги, когда, нахмурив удрученный взор, огромные неряшливые боги выходят из подземных нор. Но и они, хоть не страшатся кошки, суть только бренный ветер и зола, угрюмо подбирающие крошки с господского стола.
Я напомню, что наш собеседник сегодня поэт Бахыт Кинжеев. Хочу еще немножечко про школу. Вот, мой отец был химиком. Занимался он кинетикой и катализом, о которых сам честно говорил, что это последнее прибежище черной магии. И всегда говорил, что 20 век – это не век поэтов для поэзии, поэзии для поэтов. Он говорил, что за каждым поэтом обязательно должно стоять что-то типа системной школы. Это может быть физики, которые становились лириками, химики, там, доктора, whatever. А скажите, пожалуйста, вы согласитесь с такой конструкцией?
Ну, конечно, соглашусь.
А почему?
Потому что, не знаю, человек так устроен. Очень мало я знаю примеров поэтов, которые жили бы в одиночестве полном. И всегда вокруг какое-то окружение наблюдается единомышленников, так? И вот я ходил в свое время на студию Игоря Ильича Волгина, гениального их прекрасного поэта.
И Достоевсковеда.
И Достоевсковеда, да. И историка, да. У него заслуг много перед Отечеством. И там так получилось, исторический момент был такой, что там сгустились какие-то люди, которые стали моими друзьями на всю жизнь. Ну, Гондлевский, Сопровский, Цветков, Женя Витковский покойный. Угу. Вот. Этот самый... сейчас не вспомню, но много было народу. И многие из них стали моими самыми близкими друзьями. И, естественно, это была прекрасная школа. Обмен мнениями, там, это самое, взаимные подколки и так далее. Это нужно.
Это просто профессиональная... Это школа на уровне «старик, ты гений, старик, ну и фигню ты написал», так?
Ну, примерно так. Да-да-да-да-да, но это нужно. Люди же ходят, люди учатся ремеслу своему, скажем, в вузе. Все правильно? Вот это... Я иногда думаю о том, что среди моих друзей есть люди, которые кончили пединститут, а есть, которые не кончили. Угу. Я не могу сказать, что выборка друзей, которые кончали пединститут, пишет лучше, чем те, которые не кончали средний. Понятно, да?
Да, конечно.
Но, тем не менее, я считаю, что эта студия, куда я ходил на лет 5 или 6, она была великолепной школой, как высшее образование. Хотя это и было всего раз в неделю. Учиться надо вещам, надо хотя бы даже плохие стихи нужно читать. Я вот довольно часто принимаю участие в разных конкурсах, в смысле, в качестве
жюри.
Да. И противное дело, потому что в основном-то идет дрянь всякая. Но, во-первых, очень важно чувствовать, что где-то есть другая жизнь. Так? Что люди по-прежнему этим интересуются. Во-вторых, можно учиться, как не надо писать. А в-третьих, иногда попадаются очень приятные жемчужинки, которые, с которыми я потом начинаю дружить. Так вот бывает, такое мелкое сито. Хотя редко.
Ну, согласна с вами, потому что не сужу конкурсов, но почти 30 лет веду на «Эхо Москвы» программу авторской песни. И чтобы раза три в неделю ко мне не пришли очередные нетленки, уже хрестоматийный пример, я вам процитирую один шедевр, после которого я года два я не могла ничего слушать. Шедевр был такой: «Ночь наступила, цирк опорожнился». Вот на этом месте я забилась в конвульсиях и сказала, что больше я вот ничего слушать не буду.
Какая прелесть.
Вот.
порожнился.
Да, только порожнился. А давайте продолжим, Бахет.
Давайте продолжим. Так, ну вот. Обыкновенный человек есть незабвенный человек. Бессмертия, правда, не имеет, зато каукцу умеет, блуждая в дантовском лесу. А выпьет водочки на праздник, киргиза дворницкого дразнит и немец перц колбасу. Обыкновенный человек есть внутривенный человек, нехитрый сапиенс вульгарис. Поет на прошлое не зарис, про первый, про последний снег, слезой надгробный камень точит и от предвечного не хочет ни адских мук, ни райских нег. Обыкновенный человек есть несомненный человек. Постой, мы все простыми были, простынки чистые любили. Сквозь сон мурлыкали строку из шлягера 70-х, котов тетешкали усатых, царили лежа на боку. Обыкновенный индивид не Иисус, не царь Давид. Ему небес не обещали. Пусть приходящими вещами любуется и день за днем сопит единокровный брат мой, сшивая просмоленной дратвой подошву сверху, прах с огнем. Магию чисел выжелал я воспеть. Обаяние номеров вроде тавра, что каждый присвоен в стаде божьих коров, да и кентавров, каждому дерзкому воину, заключенному, новобрачному, тоже в сущности обреченному, медальон, паспорт, татуировка или, как юноши говорят, тату для экономии времени, убегающего в пустоту, чтобы сгущаться в мерзлые звезды, ложиться жемчугом на атлас за пределами пересохших губ, за окраиной линзовидных глаз. Особенно мнимые числа люблю. Вроде и существуют, а вроде их нет вообще. Как не бывает счастья в жизни или картошки в исконном борще. Но им все равно. Мерцают, скулят, заходят в общественный туалет, борются за свои права, которых как не было, так и нет. Знаю, когда утомится возиться с топкой, черномазый парубок, кочегар, всякие числа сгинут. Морские свинки опять превратятся в пар, а пока что летит, стучит наш паровоз, изрыгая драконий дым, сотрясая окрестности. Славно быть самоуверенным молодым пассажиром. Фляжка, огурчик, не плачь, любимая, обо мне. В мнимом числе на вселенской бухгалтерской посте. Так. У кого-то жизнь, а у кого-то сплошной бедлам. Блудный ангел скитается по чужим углам. Бледный конь дожидается очереди вслед за белым, вороным и красным. Мы тоже ждем, а тем временем любим, спим. Долгожданный дом обустраиваем до бильярдным мелом, натираем кий змеиного дерева. И шары из слоновой кости, как бы иные миры в дальнем космосе, столь пустом и косматом, сталкиваются, издавая чуть слышный стон. По зеленому катится полю, крутясь винтом. Один, как говорят, с оттяжкой, другой с накатом. Взрослые игры, пожалуй, смешнее детских. Шкет изображает влюбленного, дарит подружке букет из одуванчиков дочки матери. Классики доктор Айболит. Хорошо по дороге к Лузе вспомнить колоду карт. Биржевые торги, американские горки. Да тот азарт, с которым реальные парни гоняют мяч или шайбу. Фонари, фонарики, звездочки, планетки, плазменные шарики, жаркие монетки. Спрячьте-ка за тучу ваши тераватты и лучи колючие, хуже стекловаты. Совещаясь с Колею, твердо мы решили, вы нужны не более мобильникам в могиле, потому что некому березку заломать между человеками, кильками в томате. Засыпай, ударный раб сумчатой науки, испуская трубный храп и другие звуки. Кушай квас, ходи в музей, разжимай объятия. а на звезды не глази. Глупая запись. Впрочем, вот на ту же тему. Редеющие космы, прихватив резинку и аптечный, мы выбираем путь кремнистый или млечный, летим на пламя над Литейскую водой, и скоро-скоро отшумим стрекозьими крылами и кринолинами и прочей слезной ерундой. Но плакала тайком, и музыкой полночную молочную кипела, когда нас, недорослей молодых ослов, ночному пению учил Лев Павлович Поспелов, быв отставной флейтист и знатный крысолов. Планеты, повторял, имеют форму шара воздушного с корзиной ивовой внизу. Псалмы же — суть холмы, а опера — опара из каменной муки в серебряном тазу. Сгущайся, время, пой, не обещай приблудным наследникам ни звезд, ни пайки, ни пайка. Один трофейный камертон в нагрудном кармане пиджачка. Так, так, так. Дайте еще про кота.
Давайте.
Люблю котов, хотя у меня нет кота. Коли решишь завести кота, то не мысли плоско, потому как это ответственный, важный шаг. Коты бывают в клеточку, а бывают в полоску. Один по натуре бомж, а другой практически падишах. Просвещу тебя, милая. Некоторые из кошек, поколениями проживая вдали от родных пенат, охотно едят на завтрак зеленый горошек, а другим подавая семгу, рукколу и шпинат. Даже мудрого паразит разнообразие их талантов. Кто наслаждается бахом, кто пред царицей не клонит гордой головы. Одни охотятся на мышей, а другие на элефантов, а кто-то гоняется за жар-птицей, который на свете, увы, не существует. Выбор – нелегкое дело. Знаешь, в каждом таком зверьке сбывается чья-то мечта. Но позволь посоветовать, как бы ты ни хотела, воздержись, не приобретая летающего кота. От него, если честно, почти никакого прока. В клетке держать жалко, а выпустишь – ох, чистый шок. Перебьет всю посуду, а осенью улетит в Марокко. Не поминай, как звали, Барсик или Пушок.
Хорошо. Я напомню, что наш собеседник сегодня Бахыт Кенжеев. Вот в одном из ваших интервью прочитал тезис, который меня жутко возмутил.
Да.
Про то, что поэзия не должна быть стадионной, причем именно возмутил он меня с точки зрения русскоговорящей поэзии, потому что очень во многих воспоминаниях есть набитые битком залы периода Серебряного века, маяк конца 50-х, начала 60-х, столпами народа. А я помню конец 80-х, стадионы, где выступал очень камерный Акуджава. И, может, просто, так сказать, другое время интернет напортил? Как вы считаете?
Сбаловались. Мы же жили на голодном пайке в Советском Союзе.
Угу.
И я имею в виду духовном пайке. Сейчас информация очень сильно обесценивается. Она стала доступна, а следовательно, есть инфляция информации, правильно?
Да.
И поэтому, ну, как сказать, не я первый сказал, что поэзия в 60-е годы, Снесенский, Евтушенко, играла роль не свойственную, она играла роль этого самого прокси, как сейчас принято говорить, суррогата. Суррогат – нехорошее слово, прокси – замена. Замены общественной жизни, политическим дискуссиям и так далее. Ну, народ, как только... У меня есть друг хороший, Петр Алексеевич Образцов, писатель. И он когда-то еще, когда советская власть еще цвела пышным цветом, сказал мне, что вот наша самая читающая страна в мире, как только появится возможность получать деньги за твой труд, за свой труд, а на эти деньги покупать автомобили, дачи и ездить отдыхать в Турцию, то все немедленно перестанут читать. Он оказался прав, как в воду полетел.
Ну, в общем, да. Действительно так. Хотя, знаете, вот любопытный момент. Я несколько лет назад в библиотеке Конгресса наткнулась на доклады. Был такой сенатор Дод, который выпускал доклады об интеллектуальном брожении в Советском Союзе. Союзе. И там была сеть очень качественных докладов. Как раз первый из них был 66-го, может быть, 67-го года, боюсь ошибиться, с удивительным совершенно анализом, с очень хорошими переводами стихотворными, с тем, что советский народ очень живет внутри вот этой вот поэтической, андерграундной литературной культуры. А на сегодняшний день, наверное, все так же, просто слой стал уже. Потому что, знаете, как...
Слой стал уже, да, конечно. Вот вы говорите про набитый битком зал в Серебряный век. Это большое преувеличение. Залы были маленькие, было кафе «Бродячая собака» легендарное, в котором было, по-моему, сколько, 6 или 10 столиков. Сейчас издалека этого не видно. На последнем вечере Осипа Эмильевича Мандельштама, который у него был публичный в Доме литераторов, было 30 человек. Причем половина из них была эти самые...
Свои.
Нет, половина была эти, как сказать, цуцики, гаврики, ну, вот, которых посылают.
Чекисты.
Нет, ну не чекисты.
Стукачи. Молодежь
прогрессивная, титушки.
А, титушки, понятно.
Когда Мандельштам читал там одни из самых лучших стихов, лучшей поэзии, там свои стихи об Армении он читал, его зашикали и закричали криками: «Хотим Безымянского и Жарова». Так что вот...
Хорошо, не Демьяна Бедного.
Ну да, нет, Демьяна Бедного. Я очень благодарен тому поколению, кстати, и Андрею Андреевичу, и Евгению Александровичу, За их огромную работу вот на этом, на стыке поэзии и гражданского самосознания. Вот. Без них бы мы сейчас здесь не сидели.
Ну, вы знаете что? Ведь есть такой замечательный исследователь, музыковед, журналист Владимир Аронович Фрумкин. Живет он в городе Вашингтоне. И он написал книжку «Поэты и вожди», в которой отводит достаточно немаленькую роль в победе Октябрьской революции поэтической базе. Тем самым песенкам, которые были скрадены, я не побоюсь этого слова, у «Белого движения», да?
Да, был такой.
И вот это вот приравнение штыка к перу, в этом все-таки что-то есть. Ведь наверняка же должна быть какая-то идея, ради которой и вы, может быть, классик, решите, что пора.
Вполне может быть, да. Я в свое время на песнях держались революции, там «Марсельеза», допустим, или... Хотя, кстати, на сегодняшний взгляд, на профессиональный взгляд, поэтический... Песни, которые вот «Варшавянка», всякий «Интернационал», они чудовищно плохо написаны.
Угу.
Я очень понимаю, как они могли поднимать там это самое на баррикады. Потому что они написаны как среднестатистические гражданские стихи.
Но «Вихри враждебные веют над нами», ну, неплохо. Ну, неплохо.
Нет, очень, очень плохо, Наталья. Это потому что... Это, я вам скажу, почему это плохо. Почему вы говорите, что это не так плохо? Потому что вы тоже были маленькой девочкой и из репродуктора слушали эту песню.
Нет, папа так... всегда издевался над этим. Ужасно. Он меня очень рано вылечил от... Давайте почитаем еще, потому что я как-то заслушалась и вдруг поняла, что у нас не так много времени осталось.
Темные силы нас злобно гнетут. Потому что жизнь долга, в ней случаются снега. Рабство, древняя наука, чаша барского вина, и разлук ты разлук, ох, чужая страна, в той ли чуждой стороне. По неволе снится мне пир, куда меня не звали, не ударили под дых девы с персими головами в сарафанах молодых. А еще бывает так: соль багровая в перстах, и румянец на ланитах, и лапзанье, и слеза. В общем, жар страстей забытых. Волк, капуста и коза. Не печалуйся, дружок. Знаешь, пламя не ожог. Это просто огонь небесный. Вспышка плазмы на заре. Детский колокол воскресный. Медный колокол воскресный. Оскудел я сердцем. От беззаботных вещей отвык. Бестолку переживаю, пред Господом развожу руками. Но ведь был у меня жестяной игрушечный грузовик, а у матушки лунный камень. Стеклянный, недрагоценный, но невероятный такой, завораживающий, не отвести взора. Будто полный месяц над январской рекой в черно-серой оправе из межзвездного Мельхиора. И когда я свой грузовичок на лохматой бечевке вез по ухабам отечества. Он дребезжал балетом, проржавел от влаги, облез, лишил с колес. А таинственный камень, знай, тускло сиял над бездной, на безымянном, как и все мы, в грядущем нет пальцы матери. Ну, чем ты расстроен, нищий? Отраженный этот полузабытый свет до сих пор никого не ждет. Ничего. Помнишь, пел Христос спасать наши души, сторожа, что не должен быть стяжатель на земле, где мой держа. Птаха в небе пролетает, глаз агат, крыло гранит, книг бумажных не читает, злато в гнездах не хранит. Лишь приматы, горстка пыли, бережливы, как Кощей, много в норках накопили сокровенных овощей. Да, богатство — это тленье, хвост от дохлого бобра. Только книжки — исключение, в смысле славы и добра. Убывая, словно чижик, в отдаленные края, не выбрасывайте книжек, не сжигайте их, друзья, ибо книга есть особый сгусток счастья и утрат, краткой жизни невесомой золотистой концентрации. Девы молодые гуляют везде, тесное небо сгибают в дугу. Кто созерцает круги на воде, кто оставляет следы на снегу, всякая, впрочем, без смерти сестра. Сколь же прекрасна любая из дев, дивный источник ума и добра, длинное белое платье надев. Будь я бобыль или даже студент, я посвящал бы им, скажем, стихи, приобретал бы муслиновых лент, шпилек, духов и другой чепухи. Жизнь убегает, как мишка во сне. Тот, на скамейке который промок, девы смеются, щебечут они. Им невдомек. Стеклянная осень, царица полей, налей-ка стаканчик на мой юбилей, стаканчик хрустальный двуокись свинца. За блоковский праздник без края конца спрошу холодильник и стол и кровать, за что я гренаду пошел воевать, зачем на чужбине, где финик и мирт, глотаю свой изопропиловый спирт. А все потому, отвечает Господь, что жизнь коротать не орешки колоть, не петь под фанеру, не ждать трудодней, а только рыдать да смеяться над ней. Ну что, мотылек, возразит октябрю, хорошее дело ему говорю. Мне речь по карману, и день по плечу, и ночи по горло гуляй не хочу.
К сожалению, на этом наше время истекает.
А да, хорошо.
Вот, но я хочу, во-первых, пожелать вам всегда только этилового и никаких изопропиловых. Потому что это просто преступление. И как-то вот, чтобы легко вам творилось, потому что я понимаю, что это довольно тяжелый формат радио, в котором вы в лучшем случае видите меня, но, поверьте, нас многие слушают, благодарят. И пишите, пожалуйста, не отказывайте нам в своем благоволении. Напомню еще раз, что наш собеседник сегодня Бахыт Кинжеев. Еще раз вас с прошедшим днем рождения. Спасибо огромное.
Было очень приятно.
Да, спасибо. Я напоминаю нашим слушателям, что мы встречаемся по субботам после 23 часов. Следующую субботу у нас будет дуэт из города Вуперталя. Так что жду вас через неделю в то же время на том же месте. Всего доброго, ваша Наталья Волцянская.
Пока.